Говорит радиостанция «Раш», православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 914 выпуск программы «Троицкое слово», совместной передачи «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. 1 августа Святая Церковь совершает празднование преподобного и богоносного отца нашего Серафима, Саровского чудотворца. Наша сегодняшняя программа открывается словом на этот праздник насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, игумена Сим Гаврильчика. Программу продолжит воспоминания Марка Харитоновича Трофимчука, старейшего преподавателя московских духовных школ. Затем вы услышите пятую часть беседы с архимандритом Платоном Игумновым, доктором богословия, заслуженным профессором Московской духовной академии, и завершит нашу сегодняшнюю программу продолжение чтения книги протоиерея Сергия Голубцова «Лавра преподобного Сергия за последние 100 лет».
Отца и Сына и Святого Духа. Преподобный Серафим Саровский, память которого мы совершаем, является удивительным, воистину святым, который жил во времена достаточно близкие к нам в конце 18-го, начало 19-го столетия. Время, которое характеризует для России крайним упад веры, благочестия, еще называется эпохой просвещения, когда западные обычаи и западная культура активно вытесняли те благочестивые традиции, обычаи, которые были присущи России на протяжении многих уже веков. Тот привычный уклад жизни, который воспринимает наше российское государство, наш русский народ, высмеивались, обсуждались, над ними насмехались в столичных кругах. И вот как раз именно в это критическое время для России, для нашего общества, в далеком Сарове воссиял этот удивительный светильник нашего Отечества, русской земли, светильник, к которому тянулись тысячи и тысячи людей, людей обездоленных, нищих, людей, принадлежавших и к высшему сословию. Все искали этого человека помощи. Различные благодатные помощи, исцеление от различных недугов, врачевание, утешение. И преподобный Серафим Саровский, несмотря на то, что его одолевало огромное количество, целые толпы посетителей, известно, что преподобный Серафим Саровский, когда начал свой подвиг старческого окормления, после того, как он выходил с божественной литургии и возвращался к себе в келью, его окружало более 2000 человек ежедневно. И каждого он принимал, каждого утешал и давал такие очень интересные дары. 2 сухарика черного или белого хлеба и ложечку вина. И вот от этих вот сухариков получали исцеление все, кто приходил к нему. Утешение все, кто обращался к нему за утешением. Почему преподобный Серафим снискал у русского народа такое уважение при жизни? Почему русский народ тянулся к нему? потому что они ощущали в преподобном Серафиме живой сосуд Духа Святаго, носителем благодатной живой жизни во Христе Иисусе Господе наш. Но чтобы стать таким сосудом избранным, угодником, которого называла Божья Матерь любимичему, избранничему, преподобный Серафим Саровский прошел тяжелейший путь самоотречения, невероятной борьбы с духами злобы, пустынножительства, лишения всех удобств, привычных для человека, и глубочайшего уединения и глубокого смирения. Его жизнь является прекрасным примером и наставлением для каждого из нас, особенно сегодня, потому что сегодня мы живем в такое время, когда люди очень часто уклоняются либо налево, либо направо, либо любят подвиг ради подвига, либо вообще игнорируют всякий подвиг в свою духовную жизнь и считают, что так можно жить и именовать себя христианами. И вот преподобный Серафим Саровский наглядно показал, что и тот, и другой путь являются крайностями, которые уводят от Христа. И путь, который ведет их ко Христу, это есть путь тот, который протоптали все подвижники благочестия. Путь смиренного шествия за Христом и подражания Христу, Его образа жизни. Потому что сам Христос, Он и постился. Сам Господь постоянно в течение Своей жизни показывал пример бдения и молитвы, труда. И вот сам преподобный Серафим Саровский говорил, что человеку необходим физический труд и молитва для того, чтобы не впадать в уныние и в беспечность. Ибо лишение труда физического, оно легко ввергает человека в уныние и в печаль, и скорбь, и другие смертные грехи. И подвиг старчества, который преподобный Серафим нес, он не сам на себя возложил, является самосвятым, как очень часто мы встречаем в нашей земной жизни и в нашем окружении, когда люди сами на себя очень часто берут подвиг давать другим советы, при этом не являя никакого примера христианской жизни в собственной жизни. И преподобный Серафим Саровский уже после того, как более 9 лет подвязался в строжайшем уединении и питался более 3 лет одной лишь с нитью, травой, больше ничем, он был призван Божьей Матерью на служение открыть свою келью и впускать всех нуждающихся в его советах и утешениях. Это было повеление самой Царицы Небесной. И вот преподобный Серафим Саровский, невзирая на все те немощи, особенно ту травму тяжелую, которую он получил после того, как на него напали разбойники и избили его до полусмерти, известно, что преподобный Серафим Саровский постоянно хромал и у него был горбик, он имел тяжесть немощи физические. Несмотря на это, преподобный Серафим Саровский, превозмогая все свои личные трудности и болезни, каждого принимал. Преподобного Серафима Саровского еще называют святым любви. Почему это так? Речь идет не вовсе не о той любви, которую часто говорят в обществе, которая не является любовью, а является не что иное, как убийством человеческой души. А речь идет о божественной любви как даре Божьем, которая дается человеку за достижение бесстрастия. Преподобный Серафим очень часто встречал приходящих к нему словами «Радуйся, Христос воскресе, радость моя». Это не была не просто лишь декламация слов, известных нам хорошо, а это было свидетельство того переживания встречи с воскресшим Господом, который он опытно сам переживал и имел. Был очень интересный такой случай, что однажды к нему пришла молодая девочка 16 лет, он долго с ней беседовал, наставлял, и один монах возмутился, говорит, и в своих помыслах, говорит, что это он там с какой-то девицей разговаривает. Преподобный Серафим прозрел его помыслы и сказал: «Я уже достиг состояния полной чистоты и бесстрастия, поэтому то, что ты думаешь, оно не присуще мне, у меня нет этого». И далее он сказал: «Бесстрастие и чистота достижимы для каждого человека, но при этом человек должен в своей жизни подвязаться, иметь огромную решимость встать на путь очищения своего сердца». Это очень путь нелегкий, дорогие отцы, братья и сестры. И Господь действительно все, что говорит нам в Евангелии, это слова непреложные и слова истины. Если Господь нам говорит, будьте совершенны, так как Отец мой совершен есть, то этот призыв не является лишь призывом или просто лозунгом несбывчивым. Нет ничего подобного. Господь нам подает обильную благодать Божию для того, чтобы мы стремились к этой чистоте, святости в своей жизни. Но эта чистота требует от человека огромного напряжения сил, воли, ума, чувств, решимости бороться с каждым грязным помыслом, с ненавистью, с враждою, злобой, пометозлобием и, конечно же, прежде всего, с эгоизмом. Преподобный Серафим неоднократно указывал на то, особенно в своей беседе знаменитой с Мотовиловым, что человеку необходимо служить любовью к окружающим его людям, ближним, то есть теми дарами, которые Господь подает каждому из нас. И в своей знаменитой беседе с Мотовиловым преподобный Серафим Саровский также указывает нам на то, что суть христианской жизни не заключается только лишь в конкретном действии каком-то, только лишь в вхождении в храм, только молитве, только в каком-то конкретном деле. Нет. Преподобный Серафим Саровский говорит, что цель христианской жизни заключается в стяжании благодати Духа Святаго. Это стяжание, оно только лишь тогда возможно, когда человек, по словам преподобного Серафима Саровского, каждое дело совершает во славу Христа ради Господа. Молитва, пост, бдение, всякие другие дела христианские, сколько ни хороши они сами по себе, говорит Серафим Саровский. Однако не в дело не только их состоит цель нашей христианской жизни, хотя они и служат необходимыми средствами для достижения ее. Истинная же цель нашей христианской жизни состоит в стяжании Духа Святаго Божия. Пост же, и бдение, и молитва, и милостыня, и всякое Христа ради делаемое добро, дело суть средства для стяжания Святаго Духа Божия. Заметьте, батюшка, что лишь только ради Христа делаемое добро, дело приносит нам плоды Святаго Духа. Все же не ради Христа делаемое, хотя и доброе, но мзды в жизни будущего века нам не представляет, да и в здешней жизни благодати Божией тоже не дает. Вот почему Господь Иисус Христос сказал: «Всяк, иже не собирает со мною, тот расточает». Доброе дело иначе нельзя назвать как собиранием, ибо хотя оно и не ради Христа делается, однако же добро. Писание говорит: «Во всяком языце бояйся Бога и делай правду, приятен ему есть». Это очень важное замечание преподобного Серафима Саровского напоминает нам о том, что любой шаг нашей жизни, он должен совершаться прежде всего с молитвой к Богу, с просьбой о том, чтобы этот шаг и каждое наше действие имело благословение Божие, имело цену в очах Божьих. Преподобный Серафим Саровский чтится не только в России, но чтится он и в странах, там, где православие, в Греции, в Иерусалиме, во Святой Земле, вы везде фактически увидите его иконы. Это свидетельство о том, что жизнь преподобного Серафима Саровского является действительно великим мерилом для христианской жизни, для каждого православного христианина. То, что он совершает чудеса не только лишь в России и оказывает помощь, но и во многих православных странах, где призывают его помощь. Преподобный Серафим Саровский также известен своими удивительными пророческими предсказаниями о будущих судьбах России. Преподобный Серафим Саровский, обозревая падение нравов в русском обществе от начала XIX века, говорит, что за то, что люди русские не постятся, не соблюдают посты в среду, пятницу, то великие бедствия обрушатся на народ русский. И действительно, еще при жизни преподобного Серафима Саровского пришлось пережить русскому народу бедствия, связанные с нашествием Наполеона, разорением Москвы и так далее. Но предсказывал Серафим Саровский еще больше бедствий. Он предсказывал революцию, предсказывал, что незадолго до явления в мир Антихриста, сына погибели, Россия вся будет залита кровью. И народ русский отступит от Христа. Он предсказывал также о своем грядущем прославлении, которое совершит его помазанник Божий, царь-государь-император Николай Александрович. И он также предсказывал о прославлении в лике святых этого царя, который прославит его. Он говорил: «Тот царь, который меня прославит, и я его прославлю». А преподобный Серафим Саровский и царская семья являются фактически первыми предстателями сейчас за русский народ. Они молятся за каждого из нас, кто прибегает к их всесильной помощи. И преподобный Серафим Саровский не только оказывает чудеса, но он и вразумляет многих людей в наше время. И это говорит нам о том, дорогие отцы, братья и сестры, что нам важно в наше время сейчас не ослабевать в подвиге, наоборот, более ревностно жить подвигом, молитвой, постом, творить, стараться добрые дела ради Христа, утешать, ободрять людей, стоять в вере, в истине. И призвать, конечно же, помощь угодника Божия, преподобного Серафима Саровского, возлюбленное чадо Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Аминь.
Вы слушали слово игумена Симеона Гаврильчика, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, в память и похвалу преподобного Серафима Саровского чудотворца. Нашу программу продолжает Марк Харитонович Трофимчук, преснопамятный старейший преподаватель Московской духовной академии, регент семинарского хора.
По окончании семинарии я не рассчитывал поступать в академию. Надо сказать, что всегда моим желанием было принять священный сан. И вот теперь, после выпуска, когда, казалось бы, исполнение моей мечты так близко, сделать это не представлялось возможным по той причине, что я не был женат и к монашеству тяготения не имел. Но мне было очень жалко расставаться со школой. Не представлял себе, как можно не видеть своих товарищей, с которыми провел бок о бок 4 года в дружбе и согласии. Да и сами стены, в которых провел столько дней и ночей, стали родными. Перед отъездом домой написал на имя ректора прошение, чтобы определили меня на работу. Ответа не дождался. Пришлось вернуться в свою альма-матер, чтобы разрешить этот вопрос на месте. Здесь и ректор, и многие преподаватели посоветовали мне подать прошение о зачислении в академию. Тогда же вышло распоряжение ученого совета, утвержденное затем патриархом Алексием, в соответствии с которым воспитанники, окончившие семинарию по первому разряду и поступающие в академию, подвергались испытанию по следующим предметам. А. Священное Писание Нового Завета. Б. Догматическое богословие. В. Общая церковная история до разделения церквей. А также сдавать должны были письменные экзамены по основному богословию, составлять проповедь. Видимо, пожелание академического начальства видеть студентов более подготовленными и облеклось в форму распоряжения. До того перворазрядники поступали в академию без экзаменов. Правда, это распоряжение оказалось одноразовым. По указанию Святейшего, на следующий год экзамены в академии сдавали только выпускники других семинарий, не наши, не московские. Я поступил в академию. 1950-1951 учебный год начался с вечернего богослужения в Успенском соборе 14 сентября. На второй день, 15 сентября, состоялся молебен у раки преподобного Сергия в Троицком соборе. Перед началом молебна отец-ректор Александр Смирнов обратился к учащимся со словами: «Господи, во свете лица Твоего пойдем, и о имени Твоем возрадуемся вовеки». И продолжал свое выступление отеческим назиданием и благопожеланием. По окончании молебна отец-ректор огласил послание патриарха Алексия с поздравлением по случаю начала учебного года. Учащие и учащиеся со вниманием выслушали поздравление патриарха, а потом с благоговением приложились к мощам преподобного Сергия и последовали в актовый зал Академии, где с поздравлением выступил инспектор Вертоградов. Сразу же после этого выступил настоятель антиохийского подворья в Москве, архимандрит Василий Самаха, студент академии, и преподнес портрет своего патриарха на перстный крест отцу ректору и иконки от святого гроба Господня всем преподавателям. В этот же день последовал чин освящения здания во вновь отремонтированном корпусе с окроплением святой водой всех помещений. Здание это находилось там, где сейчас находится столовая и актовый зал новый, только не в том виде, в каком оно находится в настоящее время. В новых помещениях разместились тогда кухня, столовая, бухгалтерия, первый этаж, на втором этаже аудитория для третьего и четвертого курсов академии, библиотека, читальня и комнаты для отца ректора и инспектора. Первый учебный день в академии состоялся 16 сентября. В нашем первом курсе оказалось 18 человек. Постепенно стали знакомиться с новыми студентами, прибывшими из Киевской, Минской и Луцкой семинарии. Преподаватели остались уже нам известные, кроме преподавателя латинского языка Лебедева. Он с 1949 года преподает в академии и в некоторых классах семинарии латинский язык. Но в нашем классе, когда мы учили в семинарии, он не преподавал. Как только явился в аудиторию, в первую очередь обратил внимание на студентов, поступивших из других семинарий. Он узнал, что лучше всего латинский язык преподается в Минской семинарии. Из Минской семинарии лучше всех знал латинский язык Аркадий Станько. Когда Лебедев узнал об этом, то почти каждое занятие спрашивал Станько. А если другого кого-нибудь спрашивал, то обязательно обращался к Станько, если что-либо надо выяснить. Так что долгое время Станько находился на занятиях латинского языка в некотором напряжении. Постепенно, через некоторое время, Лебедев оставил Станько в покое, и все закончилось благополучно. Первые занятия в академии многих не удовлетворяли. Настроение у некоторых было пассивное. Между студентами велись разговоры о том, зачем учиться в академии, если многие предметы почти совпадают с предметами семинарскими. Некоторые из прибывших из других семинарий даже намеревались уйти из академии или перевестись в Академию Ленинградскую. Однако через некоторое время все успокоились, и занятия были продолжены. Не прошло и несколько дней после начала учебного года, как администрация школы сообщила о тяжелой болезни ректора отца Александра. Сразу же все собрались у раки преподобного Сергия на молебен о здравии болящего. Через некоторое время инспектор Вертоградов сообщил о кончине ректора 19 сентября 1950 года. Во время вечерних занятий из лавры пришло сообщение, что в Успенском соборе после вечернего богослужения отец-наместник с братьей лавры будет совершать панихиду о упокоении отца ректора. На панихиду пришли все учащиеся. На второй день поступило распоряжение святейшего патриарха Алексия, что исполнение обязанностей ректора академии и семинарии временно возложено на Владимира Семеновича Вертоградова, а обязанности инспектора возложены на отца Всеволода Шпиллера, настоятеля Илинского храма. Похороны отца Александра состоятся 22 сентября. С отцом Александром, ректором академии и семинарии, по рассказам очевидцев, произошло следующее. 19 сентября он, находясь на своей подмосковной даче, гулял по аллеям, а вечером возвратился в свою квартиру в Москву. Там вел телефонные разговоры, в том числе и с инспектором Вертоградовым. А около 10 часов вечера ему стало плохо. Вызванный врач определил кровоизлияние в мозг. 22 сентября в Новокузнецком храме Москвы, где отец Александр прослужил около 20 лет, было совершено отпевание. За упокойную литургию возглавил епископ Берлинский Борис в сослужении протопресвитера Николая Колчицкого и других священнослужителей, в том числе преподавателей академии и семинарии в священном сане. присутствовали все учащие и учащиеся академии семинарии. Пел хор приходской и учащихся. После запричастного стиха произнес слово протоиерей Тихон Попов. После шестой песни канона на отпевание выступил инспектор Вертоградов. Вот несколько слов из этого выступления. В церковной стихире «Погребение усопших», сказал он, поется: «Внезапно найде на мя страшный день смертный». Эти слова особенно приложимы к тебе, дорогой наш наставник и руководитель. Смерть подкралась к тебе внезапно и как стрела поразила тебя. За 15 минут до того момента, как тобою потеряно было сознание, ты по телефону давал мне руководящее распоряжение по академии и семинарии. Твой голос еще звучит в моих ушах, а ты лежишь пред нами безглазен в этом гробе. За отпеванием выступили также священник Писарев, студенты 4-го курса академии и иеродиакон Сергий Петров, будущий митрополит Одесский, и Дулуман, впоследствии отступник. Во время заупокойного богослужения и отпевания было так много народа, что не только храм, но и прилегающие к храму улицы были переполнены. В некоторых местах даже автомобильное движение было прекращено. По случаю кончины отца ректора поступили телеграммы соболезнования от патриарха Алексия из Одессы и от митрополита из Сухуми. В свою очередь протопресвитер Николай Колчицкий отправил телеграмму патриарху следующего содержания. «Ваше святейшество, только что схоронили покойного отца Александра. Литургию совершал епископ Борис, 14 священников, 6 диаконов. Отпевание совершили епископы Макарий, Борис, 24 священника, 12 диаконов. Пели три хора, правый и левый и семинарский. Было 5 речей. Тихон Попов, священник Писарев, Вертоградов, иеродиакон Сергий Петров от семинарии и студент от академии. Было очень много народа. Вертоградов говорил хорошо, но слишком светски».
Продолжение воспоминаний Марка Харитоновича Трофимчука слушайте в ближайшей передаче «Троицкое слово».
Yeah.
Дорогие наши слушатели, сегодня в эфире пятая предпоследняя часть беседы с доктором богословия, профессором Московской духовной академии, архимандритом Платоном Игумновым.
Я опять мысленно возвращаюсь в советское время, ведь такой парадокс, и опять вспоминаю ваши слова о мифе. Вот церковь была вроде бы гонима безбожным государством, социалистическим государством, атеистическим, и все было направлено на то, чтобы мы увидели последнего священника по телевизору, как Никита Сергеевич говорил, Хрущев. А вместе с тем, если взять такой глубинный как бы слой, каждый человек, даже представитель власти, мне кажется, я не открою Америки, но он благоговел перед церковью. Он приезжал тайно в какой-то приход, там, совершал крещение своих детей, чтобы никто не узнал. И он мысленно понимал, скажем так, величие церкви, значимость ее обрядов. Что это было? Это была старая, так сказать, закалка, генетически ему данная, еще из того времени. Или же сама церковь внушала к себе вот такое почтение, потому что она тоже была другой, ведь отец Платон, она была другой, даже академия наша была другой. В чем тут дело? Почему сегодня как-то все изменилось? Не таким торопливым стало, как вы сказали, а дело даже и в торопливости тоже. Богослужение ускорилось, все совершается как-то поспешно, внешне, деланно. Раньше не было этого.
Я, конечно, не берусь дать такую какую-то оценку, ну, как бы, такую критическую оценку.
Ну, по ощущениям.
Современную, да. Но, с другой стороны, я вижу большой энтузиазм, большой героизм служителей церкви, потому что, понимаете, вот на фоне общей картины, в таком глобальном масштабе картины мира, все-таки у нас в нашем Отечестве, вот за последние 20-30 лет, сколько открылось новых приходов, новых храмов. Сколько новых храмов построено, сколько старых храмов отреставрировано, сколько создано новых таких шедевров. Вот, например, праздновалось 2000-летие Рождества Христова. Ну, чем мир ознаменовал этот юбилей? Да ничем. А у нас вот был к этому времени построен храм Христа Спасителя, величайшая святыня города Москвы и России. Так что наши пастыри, наши пресвященные архиереи, они осуществляют большой подвиг. Вот этого не только сбережения старого прошлого, когда реставрируются старые храмы, а вот в том, что открываются новые монастыри, новые приходы, новые учебные заведения, это, конечно, великий подвиг нашего духовенства. Но я бы сказал, что здесь заслуга не только нашего духовенства, и среднего, и высшего духовенства, но это и заслуга нашего народа и наших благодетелей, которые оказывают финансовую помощь в этом великом возрождении церковном. Все-таки это важно, что вот они осуществляют, вот строится новый храм, а это здесь новый храм, это оправдание для всего города. Может быть, кто-нибудь, может быть, и роптал, когда Лужков там требовал там какой-то процент от зарплаты там представителя какого-то предприятия выплачивать для строительства храма. Но ведь это несло оправдание для их душ. Теперь, может, есть поколение уже ушли, может, те люди, которые еще в то время работали, зарабатывали свои средства, может, они и роптали на то, что там какой-то процент отчисляется от их зарплаты. Но это же послужило им для вечного спасения, для оправдания. Чем может оправдаться человек? И вот человек вот не знает, он трудится, работает на предприятии, обрабатывает лес, добывает там какой-то строительный материал, выплавляет металл, а он же не знает, что все это может потребоваться для строительства храма. То, что его оправдает перед Богом. Поэтому благодаря такому вот духовному возрождению, это духовное такое церковное возрождение, оно несет оправдание всему народу нашего Отечества. Это с одной стороны. А с другой стороны, конечно, главная проблема теперь – это наполнение наших храмов, потому что оскудевает вера в народе. Я считаю, что вот этот вот вопрос, почему у человека оскудевает вера, конечно, это вопрос очень серьезный, и он требует такого совместного обсуждения и психологов, и социологов, и философов, и, в первую очередь, конечно, религиозных пастырей. Вот протоиерей Иоанн Кронштадтский в свое время говорил, а это же начало 20 века, он говорил, это же было 100 лет назад, когда религиозность, наверное, 100 раз выше была, чем теперь у нас в России. Почему в наше время очень много людей неверующих? такой задавал риторический вопрос. И отвечал, что в наше время много неверующих от того, что люди не молятся Богу. Молиться Богу – это несомненно труд. Это, конечно, некое принуждение себя. Принуждение. Человек должен себя принуждать. Ведь сказано в Евангелии, что Царство Божие силой берется. То есть по-гречески «виази», «виази», то есть «принуждается». «Виази». И вот при входе в один монастырь на фоне я видел такую надпись. «Монахмос эстин виасмос тувиу». Монашество есть принуждение жизни. Но не только монашество, а вообще религиозная жизнь, духовная жизнь. Это некое принуждение жизни, самопринуждение. Потому что действительно, человек должен употреблять труд. Так же, как в любой области, чтобы достичь успеха, нужно употреблять труд. Так и здесь, в этой области, в духовной. Здесь особенно трудно, да. Это труд осуществлять, то есть актуализировать эту задачу, которая поставлена Богом перед каждым человеком. Да, человек действительно себя должен принуждать. Он должен молиться. Вот если человек молится, у него вера утверждается, укрепляется. А если человек перестает молиться, сначала перестает ходить в храм, потом перестает молиться дома, у него вера склевает и может вообще совсем исчезнуть. Вот когда у нас после революции были в России закрыты почти что большинство храмов, и люди не имели возможности всякие молиться, некоторые люди продолжали молиться дома и свою веру сохранили. А некоторые решили, что раз нет возможности молиться в церкви, значит, не нужно молиться уже и дома. И они веру потеряли. И выросло три поколения людей, которые были преемственно одно с другим, которые были уже выросли уже совершенно нерелигиозными.
Отец Платон, вы затронули важнейшую, наверное, сферу, важнейшего вопроса коснулись, вопроса о молитве. Сегодня кто только не говорит о молитве, какие только книги не выпускаются в помощь молящимся, даже размышляют о том, нужно ли так молиться иначе, по-церковно-славянски, по-русски, можно ли оставлять молитву, или Господь все равно все управит, потому что наша молитва к Нему, так сказать, недоходна, говоря простым языком. А в молитве тоже различают разные градации, молитва общественная, частная, домашняя, молитва на богослужение. И вот многие ставят вопрос ребром, а для чего? Для чего нужно человеку молиться и постоянно испытывать вот эту вот беседу с Богом? А если Бог не отвечает? А если ты неправильно молишься? Может быть, ты совершаешь какие-то ошибки во время молитвы? Можем ли мы что-то ответить на этот вопрос?
Конечно, человек может задать разные вопросы, но человек задает вопросы в силу своей, может быть, какой-то религиозной некомпетентности. Опыт церкви, двухтысячелетний опыт, а церковь берет свою традицию еще, начиная с Ветхого Завета, начиная с библейских пророческих времен еще. Пророки несли благую весть о Боге, пророки, была пророческая весть. А затем осуществилось воплощение Сына Божьего. Конечно, вот церковь, но и сам Господь, будучи Богом, молился по своему человечеству и являл нам пример. И он же на вопрос апостола, как молиться, он сказал, что вот молитесь, и прочитал молитву Господню, Отче наш. Да, конечно, это великая глубина. Там есть прошение, которое... Ну, нас ориентирует прославление Бога, а есть прошение, где мы молимся, вот не веди нас в искушение. Вот слово «пиосмос» греческое, это, значит, связано со словом, слово «пиосмос» происходит слово «пирос» – огонь, да, искушение. И речь идет, конечно, о, чтобы Господь нас избавил от вечного огня гиенского, не веди нас в искушение. А избавил нас от лукавого, да, сначала сказано, и оставил нам долги наши. Конечно, мы молимся, чтобы Господь простил нам наши грехи, но это еще относится и в плане психологическом, к тому, чтобы Господь простил нас на Страшном суде, потому что там будет приговор, который будет решать участь каждого человека.
То есть не введи нас в искушение, это касается нашей будущей загробной участи.
Ну, да. Это может касаться и нашей земной ситуации, да. Ну и, конечно, будет участи. То есть, и оставил нам долги наши, чтобы Господь нас спасил на страшном суде, и не веди нас в искушение, и избавил нас от лукавого, это то, чтобы Господь избавил нас от мучительства дьявола. Потому что есть не только гиена огненная, а есть еще и мучение дьявола. Господь в Евангелии говорит, и причем несколько раз в Евангелии мы встречаем эти слова, Господь говорит, что там для грешников будет вечная жизнь, будет огонь неугасающий и червь неумирающий. Еще несколько раз Господь говорит, что там будет плач и скрежет зубов. Многие читают это, не обращают внимания на эти слова, а эти слова требуют очень серьезного внимательного отношения. Потому что если бы эти слова произносил просто какой-то проповедник, то это, конечно, не имело бы никакого авторитета, никакой для нас значимости. А ведь эти слова произносит тот, кто ради нас, наш ради спасения, вошел на крест, был отвержен, пережил унижение и невыносимое страдание, вошел на крест и умер за наши грехи, и воскрес. Поэтому все эти слова Господа, они нас должны иметь значение как слова, которым присущ абсолютно авторитет. Нельзя эти слова пропускать мимо нашего внимания. И действительно, нужно очень серьезно и ответственно относиться нам, к нашему поведению, и к нашей вере, и к нашей молитве. Потому что при жизни те люди, которые молятся о том, чтобы Господь, ведь постоянно нужно молиться. Вот те люди, которые молятся, вот, например, есть прошение на литургии, христианские кончины живота нашего, безболезненные, постыдные, мирные. Очень же важное прошение. И оно на литургии 2 или 3 раза бывает, это прошение. И на вечерней службе. Ну, вообще, слово литургия, есть понятие суточная литургия, то есть там вечерняя, утренняя литургия, собственно, сама литургия, то есть таинство евхаристическое. Вот это, значит, несколько раз. Это очень важно. Вот те люди, которые так вот молятся и смиренно просят Бога, чтобы Господь, вот они удостаиваются такой действительно мирной и блаженной кончины. Да, это очень важно. Поэтому некоторые люди как бы могут быть настроены против молитвы. Иногда им враг нашептывает такую мысль, что человек – существо великое, свободное, что вам не нужно быть ни в каком подчинении. А на самом деле, конечно, слово «раб Господень», действительно человек – раб Господень. Да, но это же самое высокое, может, звание. И римский первосвященник дал себе такой титул «Servus Servorum Dei», «Раб рабов Божиих», и святой Игнатий Богоносец писал о том, что он решил быть рабом Божиим. Значит, он писал так: «Nin manfano dulos fiu ine, kai felisa oden epifimin». То есть я пожелал быть рабом Божиим и ничего не желать. Потому что все человеческие желания эфемерны. Когда человек думает о свободе, о богатстве, о чести, о славе. Это все нечто эфемерное. А вот быть рабом Божьим – это самое актуальное и самое важное. Человек – раб Божий, чтобы услышать приговор. «О верный раб Господень, ты был в малом верен, над многим тебя поставлю». Так что это открывает перспективу будущей вечной жизни, будущей вечной славы. Да, и поэтому молитва – это самая необходимая деятельность человека, его земной жизни. Потому что это единственное, то, что человека выводит из царства вот этой нашей имманентности, нашей повседневности, нашей обреченности, нашей смертности, возводит нас к нашему будущему великому предназначению.
Завершая нашу такую беседу, за которую я вам очень благодарен, дорогой отец Платон, мне хотелось бы спросить вас о ваших впечатлениях вот от службы в московских духовных школах. Я часто размышляю над тем, что еще не так давно, вот есть такие книги, сборники наших академических трудов, где публикуются работы бывших богословов, которые преподавали здесь, в этих стенах. Какие же у нас были преподаватели, какие были богословы, какие светила. Отец Павел Флоренский, вот у нас домик его, мы проходим. Да еще отец Андроник Трубачев недавний, который опубликовал свой грандиозный труд, несмотря на свои такие невероятные болезни и обстоятельства. Это удивительно, что он сделал. Но это все единицы. Вот сейчас я даю в эфир Сергиевский форум, Николай Николаевич Лисовой, отец Андроник. Вот они размышляют там над некоторыми проблемами. Есть ли сегодня возможность вот как-то поговорить об этих вечных вещах, о таких серьезных богословских вопросах, о том, чем, собственно, жила Академия, может быть, в начале века, в конце XIX века? И нужно ли это сегодняшней учащейся богословской молодежи? Среди молодежи замечаете ли вы такие вот перспективные умы, что ли, личности, есть люди, которые стремятся к богословию, стремятся к христианской жизни. Может быть, их не так много, не так они видны. Как вам кажется, у вас огромный опыт?
Да, я бы не сказал, что у меня огромный опыт. Да. Но я когда сам был студентом, то я, конечно, был восхищен тем строем академической жизни, который в то время существовал. Я не старался не пропускать ни одного мероприятия. Ну, то есть лекции, занятия, это само собой понятно. Я их не пропускал, но я не пропускал ни одного мероприятия, когда устраивалась какая-то беседа, какая-то встреча, какая-то лекция. Я вспоминал все как некий праздник. Да, был совершенно неравнодушен ко всему тому, что совершалось. Но вот в настоящее время я бы сказал так, что я восхищен тем, что у нас повысился очень в значительной мере, повысился уровень качества наших выпускных квалификационных работ. Это замечательная работа. То, что раньше в семинаре вообще работы никакие не писали, только сдавали экзамены и получали аттестат. А теперь пишется настоящая такая достойная квалификационная выпускная работа в семинарии на бакалавриате. А вот уже в магистратуре, в аспирантуре пишутся магистерские и кандидатские диссертации. Но уровень этих диссертаций, он теперь совершенно, можно сказать, объективно, что он не уступает уровню тех диссертаций, тех работ, которые пишут сверстники наших студентов в университетах вузов страны. Не уступает. Замечательные работы. То есть наши студенты... Я просто удивляюсь, это такая произошла великая метаморфоза просто ну, в таком грандиозном масштабе, когда наши студенты имеют доступ к первоисточникам на разных языках, на древних и на новых, когда они трудятся, когда они самые углубленные, самые такие, может быть, недоступные для исторического свидетельства какие-то области исторического, церковного знания, стремятся проникнуть, конечно, это просто... Вот, например, сдается энциклопедия православная. Вот я восхищен, говорил тем, что мы должны благодарить Бога за то, что вот наше имя такое возрождение, что храм строится, но вот энциклопедия, православная энциклопедия сдается. Многотомные издания. Это вообще величайший такой коллективный шедевр нашей богословской церковной, вообще церковной мысли. Да. Вот развивается у нас библеистика, каноника, литургика, догматическая богословие. Ну, в общем, во всех областях, во всех сферах мы видим такие достижения. Это просто невероятно. Даже было невозможно представить еще лет 40-30 назад, что будет вот такое возрождение нашей богословской, вообще нашей церковной мысли.
Что касается внутренних аспектов, богослужения, проповедь, служение ближним, может быть, общение какое-то пасторское, вот как вы наблюдаете это, хотя бы по нашему академическому храму?
Ну, я думаю, в этих областях тоже есть несомненный блеск достижений, потому что вот проповедь. Теперь проповедь стала такой более актуальной, более, ну, уровень ее, прежде всего, вот, в плане интеллектуальном, конечно, это, конечно, уровень гораздо выше, чем была так. Но в церкви все оправдано. И оправдана такая простота некая, смиренная простота, когда человек ближе к Богу. И когда действительно, вот я видел таких пастырей, которые, в общем-то, ничем не блещут, но у них настолько они близки к Богу, что человек может пережить какое-то религиозное потрясение вот в таком соприкосновении с этими представителями нашего духовенства. А с другой стороны, есть люди, у которых такой грандиозный запас их интеллектуального богатства, что просто приходится только восхищаться и удивляться. Как это возможно? Вообще, так вот, хотя, конечно, нашими уже люди вообще ничему не удивляются, но все равно надо действительно признать это величайшим достижением. Да, вот, нашего нового поколения пастырей. Но самое-то главное, чтобы, конечно, не было таких явлений, как только лишь стремлению к земному самоутверждению. Потому что это совершенно не главное. Хотя человек молодой, ему свойственно первый полный жизни как бы утверждаться в земном плане, а уже во второй полной жизни уже как бы больше думать о вечности. Так же, как человек, который едет с нового города, другой, он по дороге думает о том, откуда он уехал, а в другой дороге он уже думает, куда он приезжает. Так вот и в человеческой жизни. Так что, ну, молодежь есть молодежь, конечно, может, все это присуще, некое самоутверждение молодежи. Но это явление приходящее, это явление такое, вполне может быть, так сказать, естественное. А потом будет вполне естественно, когда человек уже будет по-другому смотреть уже на свое призвание, свое предназначение, уже, как говорится, под знаком вечности.
Здесь, Платон, до революции, ну и в наше время была такая культура и существует ведение личных дневников. Многие называют это необходимостью и имеют такую необходимость, есть такие личности. Многие в силу других причин ведут такую регистрацию мыслей, событий ежедневных. Вы не ведете дневник?
Нет, дневник не веду, хотя помню слова покойного протоиерея отца Алексея Остапова, который говорил, что пастырь должен обязательно вести дневник, что это для того, чтобы поддерживать свой как бы религиозный, духовный, интеллектуальный уровень. С другой стороны, это как бы некий насный самоотчет. Поэтому он придал большое значение таким дневникам. И он, видимо, имел в виду и чешь патриарха Алексея I, который вел дневник. Я помню, я читал этот дневник с чешь патриарха Алексея I. Он его вел, по-моему, до 45-го года. Он же в 45-м году уже стал патриархом в феврале месяце, 2 февраля. А последняя запись, может, у него было продолжение, я точно не знаю, это просто не изучал, потому что на все время не хватает. Но вот у него последняя запись была сделана, до этого были такие у него записи, там, значит, принимал корреспондент ТАСС, отвечал на вопросы, там, в общем, такие важные события он помечал. А последняя запись у него была сделана в дневнике под датой 9 мая 1945 года. И там было только написано одно слово «Победа», восклицательный знак, и больше ничего не написано. Уже 10 мая там у него в дневнике ничего не было написано. А 10 мая, на другой день после победы, его глава государства нашего, Сталин, вызывает к себе на прием, и они, это, можно сказать, первый день мира после войны, и они обсуждают вопросы об организации поездки в честь патриарха Алексея I в Иерусалим. 10 мая у них встреча, а 28 мая уже наша делегация, я могу сказать, в честь патриарха Алексея I вылетела из Москвы в Святую Землю по маршруту Москва, Баку, Тегеран, Дамаск. В Дамаске в честь патриарха Алексея Петра на автомобиле, уже на автомобиле въехал в город Иерусалим.
Я впервые слышу об этом.
Да, я помню доклад, читал отец Николай Смирнов о поездке в честь патриарха Алексея в Иерусалим. И он писал, у него такая была своеобразная манера читать лекции, доклады. И он писал: «И когда святейший патриарх Алексий прибыл в Иерусалим, весь град потрясся». Он сказал. Да, ну, как бы привел слова Евангелия от Матфея. Да, это действительно был некий такой триумф, как бы некая манифестация нашего церковного, так сказать, я бы не сказал превосходства.
Ну и единство с государством тоже.
Да, да. Да, да, это вот такое совместно было спланировано, такая вот поездка. Потому что Сталин решил, что нельзя оставлять, так сказать, на произвол судьбы то, что нам принадлежало в Святой Земле. И многое было тогда защищено русской церкви. Часть осталась у зарубежников, а многое вернулось в русскую церковь. И много недвижимости, и земельные участки. К сожалению, в 1964 году многое из этого было продано Хрущевым, да, за бесценок, можно сказать.
Завершающую шестую часть беседы с архимандритом Платоном Игумновым, доктором богословия, заслуженным профессором Московской духовной академии, слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Дорогие наши слушатели, мы продолжаем знакомить вас со страницами книги протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». В прошлый раз мы остановились на первой части этой книги, которая называется «Из жизни Лавры до ее закрытия в 1920 году». Речь шла о наместнике Троицы Сергиевой Лавры, архимандрите Антонии Медведеве. Итак, в период с 1841 по 1844 год отцу Антонию удается реализовать свою мечту об уединенном ските. который он основал под названием Гефсиманского в загородной усадьбе на Карбухе. Вслед за этим вскоре создаются его пещерные отделения, боголюбивые Киновия и Параклит. Отцом Антонием был воздвигнут, можно сказать, целый комплекс благотворительных учреждений. Благотворительность была главным в деятельности отца Антония, ибо он неуклонно следовал заветам столпов русского подвижничества, преподобного Сергия, заповедавшего питать странников и нищих, соединив с этим обещание неоскудного существования обители, и преподобного Серафима, собеседником которого он неоднократно был, и слово которого он записал на отдельном листе: «Будьте милостивы, к милости прибегайте и в словах, и в делах, и в помышлениях, ибо милость есть жизнь души, а милости и немилосердии суд приимем». По прибытии своем на пост наместника отец Антоний увидел, что эта заповедь преподобного Сергия в Лавре не исполнялась. Лаврские власти и даже митрополит Филарет опасались истощить на это средства монастыря. Архимандрит Антоний уже в 1831 году стал по временам предлагать трапезу странникам, а в 1832 году он устроил для паломников больницу. В 1833 и 1839 годах по случаю дороговизны хлеба он закупил большое количество муки для раздачи нуждающимся. Постепенно пропитание нищих и странников получило при архимандрите Антонии прочную финансовую основу. Были построены корпуса для дома презрения. Отец Антоний часто лично наблюдал за качеством еды для презреваемых. Сам отец Антоний производил неотразимые впечатления глубиной и всесторонностью своих познаний, даром вдохновенного слова, чуткостью к нуждам ближних, и поэтому очерк его жизни, составленный Казанским, можно рекомендовать каждому, ищущему путей спасения и примера в духовном восхождении. К сожалению, в жизни Лавры при отце Антонии было немало и таких явлений, о которых он отчасти знал, и которые тяжким бременем ложились на его душу, порой вызывая стремление покинуть этот высокий и одновременно тяжелый пост. Наиболее мрачная сторона, которая часто от него в какой-то мере скрывалась его помощниками, заключалась в том, что многие иноки имели лишь личину ищущих спасения, а на деле нисколько об этом не заботились. Другие монахи увлекались ложными учениями, измысленными разными самочинными учителями, впадали в прелесть, а потом и в пороки. Твердо смиряя непокорных и нераскаянных, он был снисходителен к раскаивающимся, постоянно памятуя заповедь отца Серафима Саровского: «Будь не отцом, а матерью-монахом». Надо не бронить за порок, но исправлять его, раскрывая срам и гнусность его. Но тяжело порою отзывались в его душе недостатки некоторых иноков. «Я не требую, — говорил он, — особых подвигов, это дело добровольного произвола. Я только требую приличия поведения». Однако некоторые из начальных насельников монастыря, а также и из учеников школ, которым иногда потакали старшие монахи, пользуясь тем, что из-за большого их количества, возросшего при отце Антонии со 100 почти до 500, за ними трудно было уследить, позволяли себе выходить из-за границы приличия. Тяжелое бремя управления Лаврой усугублялось еще более болезнью ног, давно мучившей наместника, не щадившего себя и выстаивавшего долгие службы, а в последние годы просившего выносить себя к службам на руках. После своей блаженной кончины отец Антоний был погребен в притворе Духосошественской церкви, как бы в ногах у покойного митрополита Филарета, кончину которого он пережил тяжело, чувствуя себя осиротевшим.
Подошел к концу 914 выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона был Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.